Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц. Рассказывают, что один старинный генерал прежнего времени не одобрял войн, потому что война портит строй и пачкает мундиры. И, думаю, мундиры в данном контексте не надо толковать только лишь как воинские одежды. Все это вспомнилось в связи с темой нашей сегодняшней передачи. Речь пойдет о некоторых побочных проблемах советской власти, порожденных Второй мировой войной. Война, передвижение армии нарушили оболочку и внутренний порядок того замкнутого герметичного режима и системы мировосприятия, которые Сталину и его команде удалось создать к концу 30-х годов. К тому времени советские вожди явочным порядком аннулировали пролетарский интернационализм 20-х, ввели в идеологию великодержавный патриотизм, закрыли границы, создали мифы о кишащем шпионами, гниющем, обреченном капитализме, враждебном, конечно же, к которому советскому человеку лучше и не приближаться было. А те, кто знал и помнил эту заграницу, сами были отодвинуты на такие околицы советской жизни, что о загранице, о заграничной жизни могли лишь тихо вспоминать и мечтать. Вот все это, в общем, получилось очень складно, и тут война. Не угроза войны, прекрасно вписывающаяся в миф о враждебном окружении, а настоящая война, из-за которой у советских людей появилось больше возможностей изучить эту заграницу, так сказать, в непосредственных ощущениях. И вот эти расширившиеся возможности, в свою очередь, одарили советскую власть весьма неприятными для нее последствиями.
В конце июля 1944 года на совещании у Микояна обсуждался вопрос, изложенный в специальной докладной записке наркома госбезопасности СССР Меркулова.
Меркулов, Берия, 12 июля 1944 года. За последние годы участились случаи измены родине и попыток к измене со стороны отдельных моряков советских судов заграничного плавания, нарком морфлота, нарком рыбпрома и других ведомств. В 1942 году совершили измену родине 13 моряков, в 43-м 16 моряков и за 6 месяцев 44 года 7 моряков. Кроме того, предотвращены 3 попытки к измене. Материалы следствия по делам изменников и имеющиеся данные о поведении моряков советских судов за границей свидетельствуют о том, что советские моряки, находясь длительное время в американских и канадских портах, подвергаются там активному воздействию вражеской агентуры, профашистских и белогвардейских элементов. Эти элементы, особенно белые мигранты, усиленно завязывают связи с советскими моряками, приглашают их на свои квартиры, поставляют им женщин, спаивают, привлекают в свои клубы, обрабатывают в антисоветском духе, склоняют к измене родине и оказывают содействие в этом. Причины, способствующие морально-политическому разложению части моряков и росту различных правонарушений, является слабость политико-воспитательной работы среди моряков в период их пребывания за границей. Моряки, находясь в иностранных портах, зачастую по 2-3 месяца на ремонте судов, в ожидании комплектования экипажей, вновь закупленных пароходов и тому подобное, предоставлены сами себе. Проживая месяцами в гостиницах и пансионах, бездельничают, проводят время в кафе, ресторанах, дансингах, притонах. Отдельные моряки предпринимают по собственной инициативе бесконтрольные поездки по различным городам Америки, по разным поводам задерживаются полицией, попадают в госпитали и так далее. Органами НКГБ СССР в течение 1942-1943 годов при комплектовании суда экипажей заграничного плавания не допущено к плаванию, как не внушающие политического доверия, 354 человека и удалено с судов заграничного плавания за враждебные проявления и недостойные недостойное поведение за границей, 204 человека. Кроме того, в 1944 году в процессе обмена мореходных книжек отведено от загранплавания только по дальневосточному и каспийскому пароходствам 555 человек.
В деле есть справка о количестве дезертирств среди моряков загранплавания дальневосточного пароходства. Обратите внимание, эти данные вошли в справку Меркулова, но там речь шла не только об этом пароходстве. Так вот, по дальневосточному пароходству в 1940 году бежал один человек, в 1941 четверо, в 1942 шестеро, в 1943 четверо и трое за первое полугодие 1944 года. Всего 18 человек, из них 5 принадлежали к командному составу. Плюс к тому еще 5 попыток к дезертирству, то есть бежать не удалось. И в те же данные, что любопытно, включены и самоубийства. Самоубийц за эти годы оказалось 9, четверо из командного состава, пятеро рядовых. Но в справке есть еще данные о количестве судов, побывавших в иностранных портах, и общем контингенте моряков. В 1940 году 11 судов и 440 моряков. В 1941-м 28 кораблей и 1120 человек экипажа. В 1942-м уже 53 судна и 2385 человек. В 1943-м 64 корабля, 3200 человек. Наконец, за первое полугодие 1944 года в иностранных портах побывало 152 советских корабля и 6840 моряков.
Ну, то, что кораблей больше, это естественно, ведь существовали отношения с союзниками, поставки по ленд-лизу, военные перевозки. Вы хотите сказать, Оля, что рост непропорциональный? Число беглецов составляло единицы, тогда как общее число моряков, прошедших через иностранные порты, выросло в шестеро.
Ну да, соотношение непропорциональное. 4 беглеца на 3000 – это ничтожный процент, это в сущности не повод для беспокойства на государственном уровне. Тем более в годы войны, когда на полях сражений гибли сотни тысяч, и многие тысячи числились пропавшими без вести.
А тут беспокоятся о 3 десятках беженцев. Отсюда и видно, как преувеличенно советские лидеры относились к тому, что о нас подумают на Западе. В сущности, это был их миф, их специфическая тревога, которую, кстати, на Западе научились неплохо использовать. Это был сильный рычаг давления на советский режим.
Вы знаете, я размышляю еще о других цифрах, названных Меркуловым, о числе моряков, которых не пустили за границу. 1500 моряков отстранили от загранплаваний как не внушающих политического доверия. Еще 1500 не получили необходимых документов. Впрочем, может быть, это одни и те же люди, мы не знаем. Можно, конечно, говорить, что если бы их пустили, они бы все сбежали. И единицы дезертиров – это показатель качества работы органов НКГБ. Но гораздо вероятнее, что все эти люди просто оказались обиженными. Сама власть превращала их в своих потенциальных недоброжелателей. Вообще, глядя на эти цифры, я не задаюсь вопросом, почему люди бежали. Скорее, непонятно, почему их бежало так мало.
Вот об этом давайте спросим гостя нашей передачи, историка Бориса Соколова. Действительно, Борис, это ведь весьма скромный процент. В чем тут дело?
Ну, во-первых, бежать все-таки было не так уж и просто. Надо учитывать, что за ними был надзор и на берегу, и на корабле. Кроме того, люди бежали чаще всего, не зная языка, в незнакомую страну. Не каждый на это просто так решится сразу. Но то, что бежали хотя бы десятки человек, это тревожило руководство прежде всего с точки зрения, что это влияло на престиж Советского Союза за границей. Значит, получается, что люди бегут из социалистического рая, они предпочитают капиталистические страны, в которые они пребывали. Это был, так сказать, удар по советской пропаганде. Тем более, это люди, которым, скажем, фронт не грозил, они, в общем, имели достаточно высокооплачиваемую, достаточно хорошую работу моряки загранплавания. Это была относительно привилегированная все-таки работа. Если такие люди бегут, это негативно влияло на образ Советского Союза. Поэтому это и беспокоило руководство. Потому что об этих побегах становилось известно и в странах-союзниках, и в нейтральных странах.
НКГБ СССР считает необходимым. Первое. Восстановить на судах загранплавания институт помполитов или ввести на этих судах должность освобожденного секретаря парторганизации, вменив ему в обязанность проводить политическую работу среди моряков, особенно в период пребывания их в иностранных портах. Обязать крайком ВКПБ Приморского края подобрать для этой цели опытных политработников. Второе. Обязать посольства и консульства в США, Канаде и Англии специально заниматься пребывающими в иностранные порты советскими моряками, осуществлять заботу об их размещении, культурном обслуживании, времяпрепровождении и тому подобном. Третье. Обязать нарком Морфлот, посольство в США, Канаде, Англии и руководство закупочной комиссии в Америке компактно размещать экипажи советских судов за границей, особенно ожидающих назначения на новые суда или окончания ремонта, и организовать для них занятия, техминимум, военную подготовку, политбеседы, лекции, изучение иностранных языков, экскурсии и так далее, с тем, чтобы в основном заполнить их рабочий день, а также по возможности использовать их на ремонте своих судов. Считать необходимым, чтобы консульские аппараты предупреждали экипажи судов против завязывания связи с известными им профашистскими и подозрительными лицами. Четвертое. Обязать капитанов судов строго соблюдать порядок отпуска в город, только группами не менее 2-3 человек. Пятое. Поставить вопрос перед американскими и британскими властями о принятии действенных мер в отношении фашистских и белогвардейских элементов, ведущих вражескую работу среди советских моряков. Шестое. Войти с представлением в правительство США, Англии и Канады о принудительном возвращении на советские суда всех дезертировавших с них моряков, как это установлено в отношении моряков, дезертировавших с английских судов.
А что с теми, кто остался за границей, потом было? Их выдали Советскому Союзу? Это вопрос к Борису Соколову.
Нет, навряд ли. Я не думаю, что их выдавали Советскому Союзу. Скорее всего, они там и оседали. Но это были единицы людей. Это же единицы были там. Это же все-таки не миллионы советских граждан, которые оказались в Европе в результате войны, в результате вот перемещения с оккупированных территорий, возврата которых действительно Сталин потребовал в Ялте и получил гарантию, что они будут возвращены. Эти-то моряки, они до всякой Ялты сбежали еще, это 44-й год, то они ни под какие конвенции не попадали, и там, в общем, не было такого, чтобы была выдача.
То есть они могли просто остаться?
Они могли остаться там, ну как-то натурализоваться там, устроиться, может, обзавестись семьей. Может быть, кто-то из них даже и до сих пор жив, но это тогда уж он должен быть в мафусаиловом возрасте.
Перечень мер, которые предлагал Меркулов, тоже очень характерный. Во-первых, конечно же, никогда и ни за что представители советской верхушки не скажут вслух, что бегут-то люди не от хорошей жизни. Там, конечно, случались разные истории. Не все дезертиры бежали по политическим мотивам. Притеснение непосредственного начальства, бытовые ссоры, наконец, то, что в СССР называли аморальным поведением. Но понятно же, что моряков в заграничном порту тянуло-то все-таки не на политзанятия. Были гораздо более сильные соблазны.
Но в целом, за любыми другими мотивами и поводами, все же просматривается не только желание остаться за границей, потому что там живется лучше, но и сказочное такое представление о прелестях за границей, преувеличенное, наивное.
Совершенно верно. И, во-вторых, обратите внимание на манеру, привычку советского руководства, чинов госбезопасности обращаться со своими гражданами, как с детьми несмышленными, которых надо опекать, ограждать от дурных влияний, занимать чем-то, а то ведь набедокурит.
Возвращаясь к цифрам, смотрите, какое количество сотрудников Меркулов предлагает занять надзором за моряками и создать институт помполитов, и обязать сотрудников посольств и консульств. Это все ради 4-6 возможных беглецов в год. А ведь война, между прочим, большая часть здорового мужского населения на фронте. Откуда в стране ресурсы людей? Из кого создавать всех этих помполитов?
Проверенных, к тому же, и заслуживающих политического доверия. Да и 500 недопущенных к загранплаваниям моряков тоже, в общем-то, большая роскошь для 44-го года. Ну вот еще, в-третьих, у Меркулова довольно фантастические представления о западных условиях, раз он предлагает поставить вопрос перед американским и британскими властями о принятии действенных мер в отношении фашистских и белогвардейских элементов. Советские вожди, не доверявшие Западу и боявшиеся его, тоже представляли его себе, ну, скажем так, не вполне адекватно, часто, по крайней мере.
Говорит радио «Свобода», «Документы прошлого». Сегодня мы поговорим о том, как в 1944 году советское руководство забеспокоилось. Участились случаи дезертирства советских моряков в заграничных портах. Впрочем, число беглецов на самом деле было ничтожно по сравнению с общей численностью экипажей, побывавших за границей.
Мы, Оля, обсуждали докладную записку наркома госбезопасности Меркулова. Давайте посмотрим, а что это были за люди?
Справка на Филонова Бориса Васильевича. Филонов, 24-го года рождения, русский, член ВЛКСМ, кочегар черноморского пароходства. Был направлен на перегон флота и назначен матросом второго класса на вновь принятый пароход «Генерал Черняховский». Пароход «Генерал Черняховский» следовал из Штеттина в Черное море через Плимут, где имел стоянку. 2 мая 1946 года Филонов в порту Плимут был отпущен на берег и в положенное ему время на судно не возвратился. 4 мая полиция сообщила, что Филонов был арестован в метро города Лондона и 6 мая будет доставлен на судно. Полиция Филонова на судно не доставила. После вторичного запроса капитана о возвращении Филонова на судно, представитель полиции заявил, что Филонов отказывается вернуться на судно и решил покончить с собой, о чем оставил на судне записку. При осмотре личных вещей Филонова была обнаружена записка следующего содержания. «На судно я больше не вернусь и прибыл в Англию с намерением остаться в Англии». Отец Филонова, в прошлом бывший крупный судовладелец на Волге, бежал из Советского Союза и сейчас находится в Англии. Мать Филонова, англичанка, при бегстве из Союза в Англию по дороге умерла. Приписка. Своим рапортом капитан парохода генерал Черняховский донес, что 7 мая в 15 часов 30 минут полиция доставила Филонова на борт судна, где Филонов был заключен в карцер. 19 мая, выйдя из пролива Дарданеллы, находясь 3 мили к порту от острова Мармора, Мраморное море, в 21 час 20 минут Филонов из карцера бежал и, видимо, выбросился за борт. Было решено повернуть судно на обратный курс для производства розыска. Приблизительно через 20 минут были услышаны крики о спасении. Повернув судно на крики, последние усиливались. Последний крик был близко от судна. Похоже было, что человек захлебывается. На розыске была спущена шлюпка. Розыски результатов не дали. Предполагают, что Филонов утонул.
Здесь, наверное, существенно, что у Филонова отец был в Англии и мать англичанка. Наверное, он рассчитывал на эти родственников. Другой беглец, машинист Гаврилов, успел приобрести друзей среди союзников.
Справка на Гаврилова Тимофея Евстратовича. Гаврилов, 1918 года рождения, уроженец Калининской области. В 1935 году окончил школу машинистов Балтийского пароходства. С 1938 по 1945 год служил в Красной армии. Последние три года служил в 15-й авиабазе на перегоночной трассе самолетов Уэллинг-Красноярск сержантом. По специальности механик по приборам. В октябре 1945 года после демобилизации из Красной армии поступил на службу в дальневосточное пароходство. 22 апреля 1946 года перед назначением Гаврилова на должность машиниста танкера «Эльбрус» дальневосточного пароходства был проверен водным отделом МГБ, который никаким компрометирующим материалом на него не располагал. Характеристика о работе Гаврилова на пароходе «Плеханов» положительная. 14 мая 1946 года во время стоянки танкера «Эльбрус» в американском порту Лонг-Бич Гаврилов дезертировал при следующих обстоятельствах. Будучи отпущенным в составе группы моряков на берег в порт Лонг-Бич, самовольно вместе с частью моряков выехал из Лонг-Бича в Лос-Анджелес за 35 миль, где, отстав от группы, скрылся. Установлено, что Гаврилов, отстав от группы моряков, зашел в один магазин, где через его владельца пытался связаться с губернатором или его помощником. Владелец магазина, желая помочь Гаврилову, связался по телефону с консулом Тумановым. Гаврилов, поняв, что разговор идет с консулом, который предложил передать трубку Гаврилову, написал «говорить нельзя» и, испугавшись последствий, выбежал из магазина. При досмотре личных вещей Гаврилова обнаружен один нью-йоркский адрес с указанием номера почтового ящика, отпечатанный на машинке английским шрифтом. По заявлениям членов команды, Гаврилов рассказывал им, что, служа в Красной армии, обслуживал в качестве авиатехника авиатрассу американских самолетов, где общался с американцами. Отец, мать и сестра Гаврилова проживали в Ленинграде, умерли во время блокады, брат убит на фронте. Больше родственников не имеет.
По сходной схеме заручиться чьей-то поддержкой в стране, куда собирался бежать, поступил капитан парохода «Тобол» Мстислав Гергилевич. Он в июне 44 года остался в Ванкувере, а в СССР его за это заочно осудили к высшей мере. На Гергилевича, поляка уроженца Феодосии, в 42 году поступил донос, что он политически неблагонадежен. Он был снят с должности капитана теплохода «Маяковский», который тогда находился у берегов Ирана, отстранен от заграничных плаваний. Затем, как сказано в справке о нем, в связи с прибытием в декабре 42 года на теплоходе «Маяковский» в порт Владивосток лиц, подавших в свое время заявление о политической неблагонадежности Гергилевича, органами НКГБ вновь было произведено расследование. И в результате, как ни странно, Гергилевич был оправдан, и ему разрешили заграничные плавания.
То есть с запозданием, но выяснилось, что его оклеветали члены его же команды.
Еще есть указание, что жена Гергилевича была репрессирована, осталось двое детей, 5 и 7 лет, но неясно, когда это случилось. Как бы то ни было, после бегства Гергилевича было установлено, что уже будучи капитаном парохода «Тобол», он критиковал служебные инструкции, говорил, что инструкция о поведении советских моряков за границей их унижает в глазах иностранцев. И, я цитирую, «иронически и с насмешкой относился к соцсоревнованию и ударничеству и запрещал таковые проводить на судне. Стенную печать считал склокой и ненужным мероприятием на корабле».
Ну да, власти со свойственной им показной наивностью делали вид, что все беды от недостатков общественно-массовой работы на судне. Но вот что интересно, когда Гергилевич успел приобрести связи в Ванкувере?
Он и его экипаж в Ванкувере посещали пивные, бары, клубы, где бывали русские эмигранты. Моряки бывали даже у них в гостях. Был даже случай, когда один из членов команды взял у эмигрантов письма для нелегальной передачи в СССР.
Вот смотрите, все эти истории как бы укладываются в схемы советских идеологов. Нарушение дисциплины, недостатки политработы, родственники за границей, связи с врагами советской власти приводят к измене родине. Ведь так трактовалось бегство за рубеж. Но вот еще один случай, где ничего такого не скажешь.
Справка на Феденюка Виктора Клементьевича, помощника капитана теплохода Дмитрия Лаптев. Феденюк, 14-го года рождения, уроженец города Владивостока, украинец, член ВКПБ с 39-го года, а в ВЛКСМ состоял с 32-го года. С 29 по 36 год Феденюк плавал на судах морского флота учеником и матросом. С 36 по 42 год служил в Черноморском военном флоте. Участник защиты города Керчи в качестве командира взвода и командира группы разведчиков. В 42 году после ранения демобилизован и возвратился во Владивосток. В 42 году работал инструктором политотдела дальневосточного пароходства. После ликвидации политотдела плавал четвертым помощником капитана парохода «Суворов». В 44 году Феденюк был отведен от загранплавания водным отделом НКГБ, после чего работал матросом и младшим помощником капитана на суднах каботажного плавания. При отходе их в загранрейсы снимался и переводился на каботажные суда. На этой почве в 44 году пытался покончить жизнь самоубийством путем отравления. В 45 году Феденюк был направлен в арктический рейс без захода в загранпорты. В декабре 45 года при выходе из Мурманска в Гданьск Феденюк был завизирован водным отделом МГБ Мурманского бассейна. Во время пребывания в Штеттине Феденюк отличался плохой дисциплинированностью и склонностью к панибратству с экипажем, чем подорвал свой авторитет как третий помощник капитана. 4 апреля 46 года в порту Гибралтар Феденюк, будучи отпущен на берег до 17 часов, вернулся на судно лишь 5 апреля утром. 6 апреля, пользуясь отсутствием капитана на судне, Федонюк взял рабочую шлюпку под предлогом поездки на близстоящий пароход «Донец» и отправился на берег. К моменту отхода судна из Гибралтара 9 апреля 1946 года Федонюк не вернулся. Отец Федонюка работал боцманом и помощником капитана портовых катеров. Умер в 1936 году. Во Владивостоке имеет брата и сестру. В городе Тамане – жену и сына.
История Федонюка – пример тщеты усилий советских партийных идеологов и гибистов. Он же партийный, герой-фронтовик, более того, инструктор политотдела. Никакая политграмота и партийность не помогли. Конечно же, служебную карьеру этому человеку сломали сами гибисты, запретив, в справке не сказано почему, ему загранплавание, поставив его в унизительное положение. Из помощника капитана он стал плавать простым матросом. Перед загранрейсами его снимали с корабля. Кому такое понравится? Вообще, многих своих врагов советская власть создавала себе сама. Это общая проблема для всех режимов, не только советского. Советский режим с ней справиться не сумел. Ну, финал известен. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Борис Соколов. Звучали документы Российского государственного архива экономики. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент.